И, быть может, это и есть последняя, самая сокрушительная истина. Богам нет дела до аскетизма, до ограничений, которые налагают на себя люди. Им нет никакого дела до правил поведения, до изощренной этики храмов и монастырей. Наверное, они и вправду смеются над цепями, в которые мы сами себя заковываем, над нашей бесконечной, ненасытной нуждой находить недостатки в жизненных потребностях, и даже не смеются, но злятся на нас. Быть может, отказ от радости и жизни и есть самое страшное оскорбление для тех, кому мы поклоняемся и служим. По винтовой лестнице Итковиан поднялся в оружейную, рассеянно кивнул двум солдатам на посту, а затем взобрался выше, на верхнюю площадку. Дестриант был уже там. Карнадос внимательно посмотрел на кованного щита.
«Вы, сударь, выглядите встревоженным?»
«Да, не стану отрицать. Я беседовал с князем Джиларканом, и он остался весьма недоволен. Затем я разговаривал с Хеттон. Дестриант, моя вера пошатнулась».
«Вы сомневаетесь в своих обетах?»
«Именно так, сударь. Признаюсь, я сомневаюсь в их истинности».
«Кованый щит, вы верили, что ваши правила поведения существуют, чтобы почитать Фенора?»
Итковиан нахмурился, облокотившись на Мерлон, и уставился на окутанный дымами вражеский лагерь под стенами.
«Ну да». «В таком случае, сударь, вы жили в заблуждении».
«Прошу вас объясниться».
«Конечно. Вы испытали потребность сковать себя обетами, нужду испытать собственную душу их строгостью. Иными словами, Итковиан, ваши обеты родились из внутреннего диалога с самим собой, но не с Фенером. Эти цепи лишь ваши, как и ключи, которыми вы можете их отомкнуть, когда потребности в них более не будет».
«Не будет?»
«Да, когда все, что подразумевает жизнь, перестанет угрожать вашей вере».
«То есть вы подразумеваете, что мои терзания и сомнения касаются не моей веры, но лишь обетов, что я перестал их различать?»
«Верно, кованый щит».
«Дестриант», — проговорил Итковиан, не сводя глаз с лагеря паннионцев. «Ваши слова ведут к буйству плоти». Высший жрец расхохотался.
«И с ним, смею надеяться, к улучшению вашего обычно столь мрачного настроения».
Губы Итковиана дрогнули.
«Ну уж тут, сударь, вы уповаете на чудо».
«Я был бы рад».
«Стойте!» Кованый щит поднял закованную в латную перчатку руку. «Движение в лагере беклитов!» Карнадос подошел к нему. Веселость испарилась.
«И вон там, — сказал Итковиан, — среди урдомов. Скаланди на флангах. Провидомины принимают на себя командование».
«Сначала они возьмут форты, — предсказал Дестриант. — Уничтожат прославленных джедратов Совета Масок. Быть может, те сумеют подарить нам еще немного времени».
«Найдите моих вестовых, сударь, предупредите офицеров и сообщите князю».
«Да, кованый щит, вы останетесь здесь?»
Итковиан кивнул.
«Отсюда хороший обзор. Идите, сударь, прошу вас».
Беклиты уже выстроились кольцом вокруг занятых джедратами укреплений. На солнце поблескивали наконечники копий. Оставшись в одиночестве, Итковиан прищурился, глядя на приготовление врага.
«Ну что ж, вот и началось».
На безлюдных переулках Капостана царила тишина. Под чистым, безоблачным небом остряк шел по улице Калмонарка. Он приблизился к изогнутой стене лагеря Ульден, отпихнул ногой груду мусора, загораживавшую лестницу вниз, а затем изо всех сил впечатал кулак в крепкую дверь, врезанную в основание стены. Вскоре она со скрипом подалась и отворилась. Остряк шагнул в узкий коридор, который под острым углом поднимался обратно на уровень улицы, и через 20 шагов оказался на залитом солнечным светом центральном подворье. Бук закрыл за товарищем массивную дверь, не без труда вернул на место тяжеленный засов. Затем худой и седой воин обернулся к остряку.
«Быстро! Что там?»
«А ты как думаешь?» — проворчал капитан.
«Движение пошло. Панионцы готовятся к бою, вестовые носятся туда-сюда». «На какой стене ты был?»
«На северной, сразу за Лектаровым домом, только это не важно. А ты как? Я раньше забыл спросить. Выходил этот ублюдок на охоту прошлой ночью?»
«Нет, я же говорил тебе, лагерям не помогают. Думаю, он все еще пытается понять, почему вернулся несолоно хлебавший позавчера.
Это его так взвинтило, что даже Бошелен заметил.
Скверно. Он начнет искать причину, Бук.
Ну да. Я же и говорил, что будут риски, верно?
Ага. Попытайся сделать так, чтобы безумный убийца не нашел себе жертв и сам не понял, почему, в осажденном городе. Чтобы ты в бездну провалился, Бук, во что ты меня втянул? Остряк посмотрел вверх по коридору. «Помогают, говоришь? Как твои новые друзья к этому отнеслись?» Старик пожал плечами.
«Корбалброш предпочитает забирать для своих экспериментов здоровые органы. Опасность грозит их детям».
«И была бы меньше, если бы они этого не знали».
«Это им известно».
«Дети, говоришь?»
«Да, за домом всегда следят как минимум четверо. Вроде как уличные беспризорники. Там и настоящих много, так что дозорные могут затеряться. И за небом они тоже следят».
Бук внезапно замолк. В его глазах блеснула странная хитрость. Остряк понял, что у Бука есть какой-то секрет. «За небом? Это еще зачем?»
«Хм, ну, на случай, если Корбалброш попробует пройти по крышам».
«Да в этом городе все крыши широкие и купольные».
«Короче, я хотел сказать», — продолжил Бук, — «что за домом следят. К счастью, Бошелен по-прежнему не вылезает из подвала. Устроил там что-то вроде лаборатории. Вообще не выходит. А Корбал днем спит. Остряк, то, что я раньше сказал...»
Остряк резко поднял руку, чтобы заставить его молчать. «Слушай». Оба замерли неподвижно. Ступнями они ощутили далекий гром. За городскими стенами нарастал многоголосый рев. Бук вдруг побледнел, выругался и спросил.
«Где Скалла? И даже не пытайся врать, что не знаешь».
«На воротах у портовой дороги. 5 взводов серых мечей, рота джедратов, дюжина слишком листийских гвардейцев».
«Там громче всего».
Хмурясь, он проворчал. «Правильно угадала, что оттуда все и начнется. Глупая баба». Бук шагнул ближе и схватил остряка за руку.
«Так какого худа?» — прошипел он. «Ты тут стоишь. Начался штурм, а Скалла прямо у него на пути».
Остряк высвободился. «Без ней сказку расскажи, старик. Скалла взрослая женщина, если ты не заметил. Я и говорил, и тебе говорил. Это не моя война».
«Ты на Скауре на это плевать. Все одно тебя бросят в котел».
С кривой ухмылкой остряк оттолкнул Бука в сторону и оказался у двери. Одним движением правой руки он поднял тяжелый засов в воздух, а затем выпустил, так что звон металла эхом раскатился по коридору. Капитан распахнул дверь, пригнулся, чтобы выйти к лестнице. Когда остряк поднялся наверх и замер посреди улицы, рев штурма обрушился на него грохочущей волной. Приглушенный звон оружия, крики, стоны, вой и узнаваемый перестук, слышный, когда тысячи облаченных в доспехи тел приходят в движение. За стенами, на парапете, по обе стороны от ворот, которые капитан знал наверняка, вскоре содрогнутся от ударов тарана. Наконец, осада оскалила свои железные клыки. Мучительное ожидание закончилось. И стены они не удержат, да и ворота тоже. До заката все будет кончено. Остряк подумал, что можно напиться. Привычный ход мысли его успокоил. Какое-то движение наверху привлекло его внимание. Остряк задрал голову и увидел, как с запада по дуге летят, рассекая небо, 500 огненных шаров. Прямо тут и там взвелось пламя. Снаряды врезались в строения и мостовые с оглушительным грохотом. Капитан обернулся и увидел, что с севера приближается второй залп. Один из шаров рос быстрее, чем остальные. Став еще больше, превратившись в ярящееся солнце, огненный шар мчался прямо на остряка. С проклятием тот метнулся обратно по ступеням. Смоленистый снаряд врезался в улицу, подпрыгнул в мареве пламени и ударился об изогнутую стену лагеря всего в 10 шагах от лестницы. Каменное ядро пробило стену, поволокло за собой пламя. На горящую улицу посыпались обломки. Покрытый синяками, почти оглохший остряк с трудом выбрался наверх. Изнутри лагеря Ульдан послышались крики. Из дыры в стене клубами валил дым. Плохо оказаться в ловушке огня. Капитан обернулся на стук распахнувшейся двери. Внизу появился Бук.
вытащил за собой бесчувственную женщину.
«Как там?»
— прокричал Остряк. Бук поднял взгляд.
«Ты все еще здесь? Все нормально. Огонь почти потушили. Убирайся отсюда, иди и спрячься где-нибудь».
«Хорошая мысль», — проворчал Остряк.
Дым заслонил небо. Он вздымался черными столбами со всей восточной части Капостана. Ветер раскатывал его на запад, словно покрывало. В Даруджийском квартале было видно пламя, среди храмов и многоэтажных домов. Решив, что при обстреле безопаснее всего будет под стенами, Остряк двинулся по улице на восток.
«Это просто совпадение, что скала тоже там, у ворот на портовой дороге. Она свой выбор сделала. Это не наша война. Демон ее побери. Если б я хотел быть солдатом, вступил бы в какую-нибудь худом проклятую армию. В бездну их всех.